Рядовой смотрит врагу прямо в глаза. Рядовой понимает, что поставлено на карту. Рядовой знает цену скверной стратегии. А что видят генералы? Лишь тактические схемы и диаграммы. Вся структура командования перевернута вверх ногами.
Кеннет Лабин. Кто кого?
С момента высадки все пошло наперекосяк. По плану мы должны были устроить на плацдарме хорошо организованный хаос и отловить несколько лейкоцитов с манипуляторами, пока те устраняют повреждения. Поставить капканы и отступить, доверившись обещаниям Сарасти, что ждать придется недолго. А ждать вообще не пришлось. Как только мы пробили обшивку, что-то зашевелилось в клубах пыли. Змеистое движение, мгновенно врубившее на форсаж знаменитую инициативность Аманды Бейтс. Солдатики нырнули в пробоину, и у них на прицеле замаячил шифровик, вцепившийся в стену тоннеля. Наверное, его оглушило взрывом. Классический пример того, как оказаться в неудачном месте и в неудачное время. Майор за долю секунды оценила ситуацию, и план испарился в плазму. Я моргнуть не успел, как один из пехотинцев пробил существо иглой для биопсии. Мы бы упаковали зверюшку целиком, если бы магнитосфера Роршаха не выбрала ту самую секунду, чтобы швырнуть нам песка в лицо. Поэтому, когда наши солдатики доковыляли до поля боя, добыча скрылась за углом. Бейтс была пристегнута к своим бойцам. В то мгновение, как она дала им волю, Фал утащил ее в кроличью нору. Майор только и успела крикнуть Саше:
«Готовь ловушку!»
Я находился в одной связке с Бейтс. Меня резко сорвало с места, и я смог лишь обменяться с Сашей перепуганными взглядами, а потом опять погрузился во внутренности Роршаха. Сытая биопсическая игла отскочила от забрала и пролетела мимо, волочась на многометровом обрывке моноволокна. Будем надеяться, лингвист ее подберет, пока мы с Бейтс охотимся. Если не вернемся, хоть какой-то толк будет от миссии. Солдатики волокли нас, будто наживку на крючке. Майор дельфином плыла передо мной, редкими реактивными импульсами удерживая положение по центру тоннеля. Я поплавком болтался у нее за спиной, стараясь выровнять траекторию полета и сделать вид, что тоже чем-то управляю. Это была важная задача. Смысл жизни подсадной утки в том, чтобы изобразить настоящую. Мне даже выдали пистолет, исключительно ради предосторожности. Больше для душевного спокойствия, нежели для защиты. Он стиснул мне предплечье и стрелял пластиковыми пулями, неподвластными индукционным полям. Только я с Бейтс, солдат-пацифист и орел-решка вероятности. Как всегда, по коже бегали мурашки, и уже ставшие привычными призраки суетливо коктили рассудок. Но в этот раз ужас казался приглушенным, далеким. Вероятно, дело в экспозиции, или мы так быстро мчались сквозь магнитный ландшафт, что фантомы не успевали зацепиться. Существовал и третий вариант. Возможно, я меньше боялся призраков, потому что на сей раз мы охотились на настоящих чудовищ. Шифровик словно сбросил путы, которые сковывали его после взрыва. Извивающийся силуэт во мгле, он на полной скорости метнулся по стене, выстреливая вперед щупальца очередью жалящих кобр, так мотая туловищем, что дроны едва удерживали его на прицеле. Внезапно он кинулся в сторону, пересек тоннель и нырнул в узкий боковой проход. Пехотинцы свернули за ним, ударяясь о стены, кувыркаясь, и вдруг остановились. Бейтс резко затормозила, а я по инерции обошел ее, пока ковырялся с пистолетом. В следующий миг я обогнал и роботов. Поводок натянулся и рванул меня обратно, оставив дрейфовать. На секунду-другую я оказался прямо на передовой. Сири Китон, стенографист, крот, профессиональный непониматель. Я планировал в воздухе, мое дыхание ревело в ушах, а в нескольких метрах передо мной корчились стены. «Перистальтика», — подумалось мне поначалу, но это движение не напоминало неспешные вялые волны, обычно прокатывавшиеся по тоннелям Роршаха. Я решил, галлюцинация, пока шевелящиеся стены не выплеснулись тысячи извилистых костяных языков, вцепившихся в нашу добычу со всех сторон и разорвавших ее на клочки. Что-то вцепилось в меня и развернуло. Меня прижал к груди один из солдатиков. Он палил из хвостовых орудий, покуда мы полным ходом отступали по тоннелю. В лапах второго висела Бейтс. Кишение схлынуло, но его образ, галлюцинаторно яркий в своей отчетливости, словно выжгло мне на сетчатке. Шифровики повсюду. Ползучая чума корчилась на стенах, тянулась к новоприбывшему, взмывала в просвет тоннеля, чтобы напасть в свой черед. Не на нас. Они набросились на одного из своих. Я успел заметить, как оторвались три щупальца, прежде чем беглеца захлестнуло извивающимся клубком посреди коридора. Мы кинулись бежать. Я обернулся к Бейтс. «Ты видела?» Но прикусил язык. Даже сквозь два смотровых стекла и 3 метра метана можно было различить убийственную сосредоточенность на ее лице. Судя по данным на дисплее, она лоботомировала обоих пехотинцев, обойдя все замечательные автономные алгоритмы выбора. Майор управляла обеими машинами сама, вручную, как марионетками. В окошке заднего сонара показались зернистые, взбаламученные отражения. Шифровики покончили со своей жертвой и следовали за нами. Мой пехотинец пошатнулся, стукнувшись о стену тоннеля. Изломанные ошметки инопланетного декора процарапали параллельные шрамы на смотровом стекле, сквозь экранированную ткань скафа отбили мне бедро. Я еле сдержался, но не крикнул. Правда, получилось не до конца. Вместо меня какой-то нелепый встроенный зумер возмущенно зачирикал еще до того, как у меня под носом словно разбилась дюжина тухлых яиц. Я закашлялся. От вони слезились и болели глаза. Я едва мог разглядеть, как на дисплее разом взлетели в красную зону зиверты. Бейтс гнала нас дальше, не говоря ни слова. Шлем зарос достаточно, чтобы отключить зумер. Воздух начал очищаться, шифровики настигали. К тому моменту, как я проморгался, они были всего в паре метров от нас. Впереди из-за поворота вывернула Саша, у которой не оказалось поддержки, чьих сожителей ввели в кому по приказу Сарасти. Поначалу Сьюзен протестовала. «Если возникнет шанс установить связь...» «Не возникнет», — отрубил он. «И теперь Саша, по какому-то критерию, которого я так и не понял, более устойчивая к влиянию Роршиха, свернулась в позе эмбриона, стиснув перчатками шлем, и мне оставалось лишь молить траченных молью башков, что лингвист установила капкан, прежде чем магнитное поле ее скрутило». А шифровики настигали, и Бейтс орала: «Саша, твою мать, с дороги!» Тормозя слишком рано и слишком сильно. Бормочущая орда быстриной хватала нас за пятки. Майор надсаживалась: «Саша!» Пока та, наконец, не сдвинулась с места, приходя в себя, и не оттолкнулась от ближайшей стены, скрываясь в пробитом нами отверстии. Бейтс рванула воображаемый рычаг в голове, и наши воинственные скакуны повернули, опроставшись искрами и пулями, а потом метнулись за ней. Саша все-таки установила капкан при входе в пробоину. Бейтс включила его хлопком ладони, пролетая мимо. Остальное должны были сделать датчики движения, но враг наступал нам на пятки, и места для маневра не оставалось. Западня сработала, когда я вылетел в тамбур. Сеть выстрелила за моей спиной, расходясь роскошной воронкой, поймала что-то, втянула в кроличью нору и хряснула сзади по моему солдатику. Отдача швырнула в потолок с такой силой, что я решил, сейчас ткань лопнет. Но материал выдержал и отбросил нас назад, к извивающимся тварям в ловушке. Всюду корчились хребты, суставчатые щупальца хлестали костлявыми бичами. Одно оплело мою ногу и стиснуло, точно удав из кирпичей. Бейтс взмахнула руками в лихорадочной пляске, и оно распалось на разлетающиеся по сторонам обрезки. «Все не так. Они должны были попасться в ловушку и утихомириться».
«Саша, запускай!» — рявкнула Бейтс.
Еще одно щупальце отделилось от тушки и врезалось в стену, сплетаясь и расплетаясь. Стоило нам сорвать сеть, как пробоину залила аэрозольная пробка. Запоздавший на какие-то полсекунды шифровик бился полузамурованный в пене. Его центральный узел выпирал, как огромная круглая опухоль, обросшая чудовищными червями.
«Саша!»
Залп. Диафрагма в полу тамбура захлопнулась точно капкан и врезала по нам всем. Роботам, людям, целым и расчлененным шифровикам. Я не мог вздохнуть. Каждая щепотка мяса весила центнер. Что-то ударило сбоку, великанская длань прихлопнула комара. Может, коррекция курса, а может, столкновение. Но 10 секунд спустя мы снова плыли в невесомости, и нам ничто не угрожало. Мы колыхались, как мошка в теннисном мячике, в переплетении машины, шевелящихся ошметков тел. Того, что сошло бы за кровь, почти не было. Немного пролитого вещества плыло вокруг прозрачными трепещущими шариками. Между нами астероидом в целлофане парила сеть. Твари в ней оплели друг друга и себя щупальцами, свернувшись в дрожащий неподвижный ком. Вокруг них шипела сжатая метано-аммиачная смесь, консервируя в долгом пути домой.
«Твою мать!» — выдохнула Саша, глядя на них. «Кровосос! Все просчитал!»
«Не все. Он не предвидел, что толпа многоруких инопланетян растерзает одного из своих у меня на глазах. Или, по крайней мере, не упомянул об этом. Меня уже подташнивало. Бейтс осторожно свела запястье. На секунду я почти сумел различить между ними темную натянутую нить муравлыки, призрачную, как дым. Осторожность майора была вполне оправдана. Эта дрянь могла отсечь конечность человеку так же легко, как и шифровику. Над ее плечом шевелил жвалами солдатик, отчищая с мандибул кровь. Муравлыка пропала из виду, в глазах у меня темнело. Меркли потроха свинцового дирижабля на моих плечах. Мы шли по баллистической траектории. Приходилось надеяться, что Сцилла спикирует и подхватит нас, когда мы достаточно удалимся от места преступления. Приходилось надеяться на Сарасти. Это становилось все труднее с каждым часом. Но пока вампир оставался прав. В основном.
«Откуда вы знаете?» — спросила Бейтс, когда он в первый раз изложил свой план.
Сарасти не ответил. Скорее всего, просто не мог. Только не нам, как исходник, не в силах объяснить теорию Бран обитателям Флатландии.
Теория Бран — несколько сходных космологических теорий, оперирующих многомерными фундаментальными объектами, мембранами, в пространстве более высокой мерности. Флатландия — плоский двухмерный мир из одноименной популярной книги Эдвина Эббота.
Но Бейтс спрашивала не о тактике. Возможно, ее интересовала причина — оправдание бесконечных вылазок на вражескую территорию, убийство и пленение туземцев. Разумеется, на глубинном уровне она уже знала причину. Как и все мы. Мы не могли себе позволить только реагировать. Риск слишком велик, его приходится предупреждать. Сарасти мудрее всех вместе взятых, и он понимал это яснее нас. Умом Аманда Бейтс осознавала, что он прав, но, скорее всего, сердцем не принимала. Когда зрение отказало, мне пришла в голову мысль, что она просила Сарасти убедить ее. Но не только. Представь себе, что ты — Аманда Бейтс. У генералов прошлого были бы кошмары и полюции при одной мысли о той власти над солдатами, которой ты обладаешь. Ты можешь в мгновение ока вломиться в сознание любого из подчиненных, увидеть поле боя с множества точек зрения. Каждый солдат бесконечно тебе предан, не задает вопросов, исполнит любой приказ с расторопностью и упорством, каких не в силах добиться ничтожная плоть. Ты не просто уважаешь структуру командования, ты ее воплощаешь. Ты немножко опасаешься собственной власти и того, что уже сделала с ее помощью. Выполнять приказы для тебя так же естественно, как отдавать их. Да, временами ты подвергала сомнению текущие установки или интересовалась картиной более широкой, нежели требовалось для выполнения задачи. Твоя инициатива на поле боя стала легендой. Но прямых распоряжений ты не оспаривала никогда. Когда спрашивали твое мнение, выдавала его без обиняков и экивоков, пока решение не принято и не получен приказ. Тогда ты исполняла его, не раздумывая. И даже если возникали вопросы, не тратила на них время, если только не ждала полезного ответа. Зачем требовать подробного анализа от вампира? Не информации ради, с тем же успехом можно требовать от зрячих, чтобы они объясняли увиденное слепцам. И не ради уточнений, выводы Сарасти были недвусмысленны. Даже не ради бедного туповатого Сири Китона, который мог упустить некий ключевой момент, но постеснялся сам поднять руку. Причина подобных вопросов могла быть лишь одна — вызов. Мятеж в той ничтожной доле, где допустимо неповиновение после отданного приказа. Пока Сарасти интересовался чужим мнением, ты спорила и изо всех сил отстаивала свою точку зрения. Но он игнорировал ее, оставил все попытки наладить связь и превентивно вторгся на вражескую территорию. Вампир знал, что на Рошихе могут обитать живые существа, и все же вскрыл обшивку, не заботясь об их благополучии. Он мог убить беспомощные невинные создания, пробудить злого великана. Ты же ничего не знаешь наверняка. Понимаешь только, что помогало ему. Ты сталкивалась с подобной гордыней среди своих соплеменников и надеялась, что более умные существа окажутся мудрее. Скверно видеть, как от самонадеянной дури страдают беспомощные, но поддаваться ей, когда ставки настолько высоки, ни в какие ворота не лезет. Гибель невинных сейчас — это наименьшее из зол. Мы играем с судьбами миров, провоцируя конфликт с расой звездоплавателей, чье единственное преступление — без разрешения сделанный фотоснимок. Твое несогласие ничего не меняет, приходится загнать его подальше. Теперь наружу прорываются редкие бессмысленные вопросы, без надежды на ответ. Присущая вызову непокорность погребена так глубоко, что ты сама ее не замечаешь. Если бы заметила, то вовсе смолкла бы. Не хочется напомнить Сарасти, что ты считаешь его неправым. Не стоит наводить начальство на такие мысли и давать ему почву для подозрений. Потому что есть в чем подозревать, даже если ты не готова сама себе в этом признаться. Аманда Бейтс начинает размышлять о смене командования.